Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь вместе с нами и с вами, в этой студии, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Аллочка. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рад с вами вновь встретиться на радио «Вера».
Ну, у нас сегодня день такой, мы между двумя праздниками. 21 мая – это день памяти апостола Иоанна Богослова. 22 мая, как его называют, Никола Вешний, да, правильно?
Ну да, Никола Летний.
Никола Летний. Это день памяти святителя Николая, одного из самых известных, наверное, святых, во всяком случае, в России. То, как мы любим святителя Николая, наверное, ну, такой феномен тоже своеобразный. Нередко мы пытались, обращались к этому вопросу, чтобы разобраться, а что же, почему это так? Ведь он не... Ну как, он нам не родственник по крови, он другой принадлежит стране, он... Ну, вот какие-то такие бывают парадоксы, как Иоанна Русского ведь, в Греции поминают, так у нас.
Ну, на самом деле, ведь эти парадоксы, они в нашей повседневной жизни бывают. Возьмите свою семью, все равно кого-то в семье любишь больше, кого-то любишь. Любишь, да, но не так, допустим, искренне. Вот. Так по отношению к святым, получается, кто-то тебе ближе, кого-то ты любишь, но, в общем-то... Он, может быть, не столько близок к твоему сердцу. Вот. Иногда появляется почитание какого-то святого. Вот прочитал какое-то житие, настолько он тебя полюбился, настолько... А раньше-то о нем никогда не знал, не слышал. Вот. Но вот святитель Николай сумел занять свое такое место не только в православии, но и в католичестве.
Вот. Это у нас один из тоже наших довольно частых гостей, священник один рассказывал, что у него, ну, как не складывалось. Ну, вот не был ему так близок святитель Николай, может быть, как мы об этом всегда говорим, всем близок. А он честно говорил, что, ну, вот как-то вот почему-то вот так. И тут, говорит, меня назначают настоятелем в Никольский храм, большой Никольский храм. И я думаю, ну, что там, ну, будет пара фресок, может, икона в алтаре, естественно, пара фресок на стенах. И я прихожу туда принимать храм, а храм с пола до потолка полностью расписан всеми сценами из жития.
И святителя вот Николая.
Так пришлось, говорит, привыкать, и с тех пор один из самых любимых святых.
Ну, опять, это опять наше человеческое. Когда мы свое личное отношение... Ну, опять, вот, ну, что-то нам нравится больше, что-то нравится меньше. Кого-то мы любим больше, кого-то мы любим меньше. Так, наверное, здесь. Не значит, что другие святые, они хуже, меньше, менее благодатные. Все они прославленные Богом. Только Господь ведь, наверное, каждому дает какое-то свое определенное поприще в этом мире. Вот. Почему святитель Николай? Наверное, за счет своей простоты. Ведь, понимаете, мы же не знаем его никак. Ни как богослова какого-то особых, никаких проповедей до нас его не дошло. Вот. Не знаем, как... Что мы знаем из жития? О том, что заушел Ария на
легендарное
соборе.
Событие.
Да, понимаете, вот это вот, нам, он не спорил с ним богословски, а просто взял и дал ему пощечину, за что поплатился, но Матерь Божия вот его. Это ну, близко, наверное, такое... человеку стоять за правду, понимаете, вот он стоял за правду.
События из разряда легенд в житии.
Да, несмотря ни на что. Вот, мы знаем о том, как, о его милосердном служении, как он помогал нищим, как он помогал бедным, как он... от поругания спас трех дочерей одного человека, вот эти три узельца золота, которые приданные пошли, как он изводил из темницы, как он... Ну, вот это как-то было близко к народу. Вот, скажем, как сегодня это называем, социальное служение. Вот. Можно быть большим богословом, прекрасным проповедником, вот, стоять в пустом храме, проповедовать, и никого не будет. А можно быть вот искренним служителем Церкви Божией, искренне молиться, верить, жить по заповедям Божьим, творить дела милосердия, и вокруг тебя будет огромная толпа народа. Вот, стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Вот этот дух мирен, он был в святителе Николае, и поэтому, вот, наверное, этот феномен, что вот он становится близок не только там, допустим, где он служил, мало того, что нас отделяют от него века, но и культурные традиции, и расстояния не только временные, но и метрические отделяют нас от святителя Николая. И все равно, несмотря на это, вот он так стал близок душе русского человека, как, может быть, не как некоторые другие святые, даже наши русские соотечественники наши.
Ну да, преподобный Сергий, наверное, да, с ним в одном ряду так стоит по чистоте упоминания.
Не надо ставить в один ряд. Просто, знаете, ведь есть святые, которые в большей мере почитаются большинством людей. Ну, допустим, а как объяснить почитание блаженной Матроны или святителя Луки, воина Ясенецкого? Я не имею в виду в России. В России, понятно, это те, которые еще и память о них свежа, и
было
предание
недавно.
Большое. Вот я говорю, недавно. Вот. А почитание же и в Греции, и в Черногории огромное, и за рубежом идет почитание этих. И на Афоне большое почитание. Казалось бы, вот они никак не были связаны с этими местами.
Давайте подробнее чуть-чуть о них поговорим. И о святителе Николае, и, может быть, об апостоле Иоанне Богословии тоже, потому что сегодня все-таки, да, день его памяти.
Да, сегодня не только день памяти, сегодня престольный праздник, малый престол в нашем храме, предел, один из пределов освящен в честь Иоанна Богослова, поэтому для нас это
наше поздравление.
Это крестный ход, это служба торжественная. Вот, мы очень любим этого святого. И не зря, знаете, почему церковь называет его апостолом любви. Вот. Не потому, что вот он, наверное, такую большую любовь к людям и какие-то огромные чудеса совершал, как это, допустим, делал святитель Николай. Это тоже особо нам, в общем-то, нигде об этом не говорится. Но апостол любви, любви к Богу. Вот это пример наш, нам, для нас с вами, пример любви к Богу, который показал апостол Иоанн Богослов. Вот, казалось бы, он совсем молодой, юный был, самый юный из всех, кто был рядом с Христом, из апостолов. Вот. И вот в этом юном теле, в юной душе была такая стойкость, была такая любовь к учителю, что когда все разбежались, у креста не оставалось никого, кроме женщин, как нам говорят, слабых женщин, да, вот, и вот этого юноша, молодого человека Иоанна Богослова, любовь к Богу, которому не позволила ему бросить своего учителя, даже вот в эти моменты страдания, и не боясь, как апостол Петр, да, он говорил о том, что я даже до смерти готов быть рядом с тобой, но мы видим, что и в этот момент апостол Петра не оказался. А Иоанн Богослов, он не говорил, он своими делами, своими поступками показал вот эту любовь к Богу, которая у него была. Поэтому Господь так вот нам, наверное, прославляет его как апостола любви.
А вот что касается святителя Николая, мне, что для меня лично важно в его памяти, то, что он жил в городе, которого сейчас не существует. Вот тот город Мирликийский, где храм, в котором была когда-то гробница, где почивали мощи, это же все было уничтожено в какой-то момент землетрясением, лавиной. Мы даже точно не знали, где в этом храме, как этот храм выглядел в то время, и где изначально находились мощи. То есть вот та часть, та история от нас скрыта землетрясением и огромным количеством всего, что происходило за века. И даже житие, если с научной точки зрения смотреть на житие святителя Николая, вот наш замечательный гость, мы с Аллой когда-то вели с ним программу, Андрей Виноградов, историк из Высшей школы экономики, замечательный визуинтолог, очень подробно, наверное, можно найти, ну, не наверное, вернее, точно совершенно можно найти у нас на сайте, в истории эту программу, он там подробно разбирает житие с исторической научной точки зрения, где правда, где вымысел, где уже что-то вот веками сложилось сложившееся народное предание. Из этого выходит, что, в общем, в житии святителя Николая соединяются два жития Николаев, разных совершенно людей. Но при всем, память о человеке святой жизни, она оказалась выше, чем наши какие-то катаклизмы, все эти землетрясения, войны, все, что было с этим городом Мирликийский за столетия. И она это пережила. И тут совершенно не важно, что правда из его жития, что неправда. Важно только то, что этот человек действительно был абсолютно явно святой жизни.
Если бы не было почитания святителя Николая, то и памяти бы, наверное, об этих мирликийских никто бы особо не вспомнил.
Ну, кстати, да.
Может быть, да.
Понимаете,
да.
Ведь у нас бывает или места известны, потому что там был кто-то известный человек, или наоборот, какие-то известные людей помнят от того, что вот они были именно в каком-то известном месте. Вот.
Ну, классический пример — это Понтий Пилат. Кто бы знал сегодня его имя, кроме историков.
Был бы в этом, да. Да. Вот, по поводу святителя Николая, вы знаете, вот когда мы сейчас заговорили о житии, еще о чем-то, я думаю, что было бы интересно так вот когда-нибудь у вас, если получится, то побеседовать. У нас есть очень хороший специалист, я думаю, что один из лучших, который именно по житию, и святитель Николай, и Спиридон Тримифунского, такой замечательный географ, Бугаевский Александр Владимирович. Он очень любит этих святых. Он книгу «Добрый кормчий» он про святителя Николая составил. Вот. Много изучает, много знает, в общем-то. Причем каких-то примеров, может быть, не очень опубликованных. Вот. Поэтому вот он как раз мог бы много интересного, наверное, рассказать, многих событий, потому что он разыскивает в истории, там, делает какие-то переводы, через какого-то одного святого приходит, допустим, к тому же святителю Николаю повествовать. То есть вот это было бы интересно, допустим, и те нюансы, которые я вот сегодня, допустим, не мог бы сказать и не знаю, а вот он, может быть, знал бы. Поэтому есть такие люди, географы замечательные. Вот один из них такой.
Я вот думаю, что то, что связано со святителем Николая, можно, конечно, и этому, этой теме посвятить разговор, разбираться в том, что в его житии исторически подтверждается, что, ну, скорее из области благочестивых преданий, но очень важно для сохранения этой памяти еще и то, что ведь он, понимаете как, ведь мы же к нему обращаемся, а он же ведь действительно помогает.
Я его
называю скорая помощь. Вообще, у меня в жизни есть целый ряд примеров, когда вот эта самая скорая помощь, просто я даже не успею там как-то, я еще не успею даже до конца сформулировать, а мне уже вот все в лучшем виде, понимаете?
Ну, опять же, знаете, по мере вашей дано вам будет. Ведь у каждого из нас есть такой патрон, как святитель Николай, которого мы все знаем, которого мы, ну, уже, когда уже, казалось бы, все, больше надежды нет ни на кого остается. Господь, Матерь Божия, конечно, святитель Николая, мы к нему идем, вот, его просим, но у каждого есть какие-то свои святые, которых они тоже очень ждут, которые им кажется, что они помогают в этот момент очень сильно. Я в свое время подарил одному своему знакомому иконочку «Спарительницу хлебов».
Божья Матерь,
да, спарительница хлебов. Вот, он ее очень любит, очень почитает. Говорит, я, говорит, даже иногда лишний раз боюсь, говорит, перед ней молиться. Потому что как-то, говорит, была, говорит, очень тяжелая ситуация, я, говорит, помолился. Вот, и все так, говорит, управилось, говорит, хорошо, что вот я теперь лишний раз, говорит, боюсь беспокоить. Сегодня мне хватает в жизни всего, и слава Богу.
Какой настоящий человек, а? Ну, вот когда да. Человек считает, что у него всю жизнь хватает, поэтому сейчас я беспокоить не буду. Угу. Надо же.
Ну, то есть сейчас не та ситуация, чтобы вот так вот прям, да, сказать, угу. Господи, вот, дай мне. Ну, да, есть трудности, есть проблемы, с которыми мы тоже должны бороться. Не все же уповать только на кого-то, что кто-то нам поможет, кто-то за нас что-то сделает, кто-то нам что-то пошлет. Надо самим что-то делать, трудиться, добиваться. Вот, тогда Господь будет помогать. Ведь нельзя же, говорит, под лежачий камень вода не течет. Вот святитель Николай, он делал в жизни своей, он, понимаете, не было премудрости, была простота. Вот. И эта простота, она близка народу, народ эту простоту принимает. Мудрёности не было ни в его служении, ни в его жизни. А рассуждать о том, что там правда, что там неправда в его житии. Ну, может быть, и есть какой-то вымысел, но основа-то христианской жизни есть. Господь прославляет, Господь показывает, что по молитве святителя Николая Господь посылает нам те милости, которые мы просим у святителя Николая, чтобы он был предстателем. Опять, не сам святитель Николай, но Господь дал ему такую власть быть молитвенником священником и предстателем у престола Божия, и ходатаем за, за тех людей, которые обращаются за помощью к святителю Николаю. И Господь посылает по его молитвам нам те благодеяния, которые мы получаем, вот за счет своей простоты, а не мудренности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера», напомню, сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Мы говорим сегодня о двух замечательных святых. Сегодня день памяти апостола Иоанна Богослова, завтра день памяти святителя Николая Мирликийского. И, ну, я думаю, что действительно, да, святитель Николай мы чуть более часто поминаем, а вот Иоанн Богослов, конечно, при том, что он один из четырех авторов Евангелия, он для нас, наверное, ну, чуть менее... как сказать, не то, что понятная или прозрачная фигура, про святителя Николая тоже так не скажешь, да, всегда у каждого апостола есть, ну, там, что-то, наше представление о нем и то, каким он был на самом деле. Но вот то, что Иоанн Богослов написал, то Евангелие, которое он оставил, его открываешь и видишь, что оно, да, действительно, оно очень сильно отличается по стилю от трех других, которые называются синоптическими, да, от слова «содержание», синопсис. А это Евангелие, оно какое-то... Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно про что?
Ну, да, нас еще в семинаре в самом начале учат по поводу четвероевангелия, почему именно Евангелие Иоанна Богослова отличается от всех остальных. Но, во-первых, мы знаем, что это единственный из апостолов, который умер своей смертью в глубокой старости. Вот. Это один... из немногих, точнее, он единственный, пожалуй, из всех четырех евангелистов, который непосредственно был при Христе все время, до последнего его земного момента пребывания и до вознесения на небо. Вот. Это тот апостол, которому Господь открыл тайну кончины мира в том виде, который мы имеем в виде апокалипсиса от Иоанна Богослова. Почему? Умирая в глубокой старости, Иоанн Богослов имел возможность ознакомиться с теми тремя Евангелиями, которые были написаны ранее. Вот. Ну и, может быть, даже не только с этими тремя, но и со многими другими, которые тогда писались. Ведь четверо Евангелий — это утвержденная церковью, наиболее, как церковь посчитала, правильное, приближенное и вдохновленное Духом Святым Священное Писание. Вот. Многие же писали из окружающих людей, не только Лука, Марк, Матфей, Иоанн. Вот, ну и другие, вот там где-то Евангелие от Иуды был и всякие другие, вот, но вот были избраны именно эти четыре. Прочитав три Евангелия, Господь увидел, что вот, не Господь, а Иоанн Богослов, увидел, что здесь ведь больше в этих Евангелиях Господь показывается как Бога-человек. Человек, проповедовавший непосредственно, его, представлена его земная жизнь. Да, представлены чудеса, которые он совершал, но больше рассказывается о том, как он ходил, вот, то, что он совершал. То есть такая биографическая земная, земной очерк. Вот. А он перед собой поставил цель, Иоанн Богослов, показать прежде всего божественную сущность Христа, находящегося на земле. Поэтому и Евангелие от Иоанна, оно очень отличается. Во-первых, он говорит о том, что вначале было слово, что вот это слово, воплотившееся, оно было изначально, в начале всего. То есть это был Бог, это Троица, единосущный, нераздельный Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, Бог Слово, вторая ипостась Пресвятой Троицы, вот, который воплотился. То есть уже здесь, что это предвечно все, это изначально. И в этом сокрыта тайна божественной сущности Христа здесь на земле. И вот он пытается в своем Евангелии раскрыть внутренний божественный мир Христа Спасителя.
А что раскрывается, отец Алексей? Вот смотрите, в Евангелии от Иоанна там так часто встречается слово «любовь», да, и что Бог есть любовь, и заповедь новую даю вам, да, любите друг друга, это ж прям она, ну, я не знаю, в одной, по-моему, главе пару раз вот прям подряд повторяется, да, причем вот фактически в одной и той же формулировке. Почему так настаивает апостол Иоанн на том, что Бог есть любовь? И что вкладывается вообще в эти слова? Потому что, ну, мы сегодня любовь все очень по-разному понимаем.
Ну, мы с вами много раз об этом говорили и на ранних наших передачах о том, что, конечно, сейчас извращено понятие любви. Вот. Надо его разделять на понятие страсти. Страсть и любовь — это разные вещи. Страсть, она проходит, а любовь, она... Любовь — это уважение, это взаимопонимание, то есть это огромная составляющая. Вот. Любовь долготерпит, любовь все прощает. Но она должна быть взаимная, любовь. Вот. Любовь Бога к нам. Понимаете, ведь Господь по любви сотворил человека, по любви сотворил мир, поставил человека во главе этого. Вот. Господь из любви сопровождает человека на протяжении всей его жизни, пытаясь уберечь человека. Другое дело, что человек где-то из своего эгоизма, из своих каких-то амбиций, капризов, пытается где-то, может, убежать от Бога, отвернуться от Бога, попытаться сделать самого. Вот. Но Господь все равно никогда не оставляет человека, он его всегда призывает. Вот не всегда мы этого хотим. Поэтому, конечно, любовь есть созидающая. То есть только на любви можно. На ненависти можно построить только что-то разрушительное. На гордыне чего-то вечного построить невозможно. Вот, даже ад, и тот был сокрушен воскресшим спасителем, понимаете? Вот ад, который из-за гордыни создал Деница, дьявол, который не спал, тоже был разрушен Богом. Его воскресением Господь дает возможность избежать этого.
Так если он сокрушен, значит, его не существует больше?
Нет. Он сокрушен в каком плане? Если мы понимаем, что даже Адам и прочие пребывали до момента воскрешения Господа в аду, умирающие люди, они пребывали в аду. И только воскресший Господь отверз дверь ада и извел души праведников оттуда для жизни вечной. Вот. Поэтому здесь как раз вот и есть победа над адом, что если раньше это неминуемо был ад, в который направился человек из-за первородного греха, вот, то здесь Господь дает человеку возможность выбора победить этот ад и наследовать Царствие Божие, уготованное для человека, который Господь в своей любви дает человеку.
Да, Лёша спрашивает, как мне кажется, про то, что ведь если это уже произошло, если Господь уже победил смерть, то значит ли это, что ада теперь не существует, и что мы автоматически все, ну вот, как знаете, как глупками выпорхнем, да, да, попадем на небо. Вот. Или все-таки есть для человека этот выбор?
Так
куда
я-то
отправиться,
об этом,
да,
же и говорю, что, конечно, есть выбор. Что воскресение дало возможность человеку выбора, идти за Богом или не идти за Богом, mm-hmm. Вот, наследовать Царствие Божие или не наследовать этого Царствия Божия. Вот, это выбор нашей жизни, как мы проживем ее здесь, на земле. Что мы будем делать, какова наша жизнь, будем ли мы следовать за Богом, за Его учением, вот, или мы будем жить, предаваясь удовольствиям этого земного мира, не задумываясь над своей душой, над своим внутренним состоянием. Это, ну, это тогда из этой логики вообще все жуткие гонители, там, губители, душегубцы в мире должны наследовать Царствие Божие. Ну, тогда в чем логика? Тогда ее нету.
А вы говорите так про удовольствие. Сейчас немножечко в сторону от основной темы нашего разговора. Вот. Но, вы знаете, мне каждый раз, вот, когда так говорят, ну, там, жить в удовольствии, да, или все-таки жить по Евангелию. А я как-то не очень понимаю, как это, почему обязательно
надо
это должно друг,
да,
другу противостоять.
А,
то
нет,
есть получается,
абсолютно,
что Евангелие нас...
Нет, неправда. Я перехожанам говорю, ну что это, вот почему уныние? Не должно быть уныния, надо уметь радоваться. Только мы радуемся иногда... Понимаете, вот радость разная бывает. Но это не значит, что, может быть, не надо молодежи ходить на дискотеки. Может быть, и надо ходить на дискотеки. И, наверное, каждый из нас в молодости где-то все это.
Она быстро пройдет.
Блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел.
Только что после этого остается. Другое дело, что человек побывал там, да, воспринял это правильно. Другое дело, когда у человека становится образом жизни, его страстью, и он без этого не представляет. Вот он в этом видит смысл своей жизни. Но это тогда несчастный человек становится. А таких же очень много сейчас.
Но это тогда уже неудовольствие. Вот. Это уже неудовольствие, это попытка, мне кажется, заглушить какую-то пустоту внутри.
А вот здесь идет подмена удовольствия. Подмена удовольствия. Это как богатый человек, понимаете, вот счастье в чем? В деньгах, в их количестве, в их использовании, в той недвижимости, которая есть. Вот. Внутреннего покоя-то нету. Вот. И ведь очень много вот этого показное, которое выплескивается наружу, внутренний человек все равно остается несчастным. Вот сегодня, пока сидел, ждал с вами в нашей беседе, как раз на радио «Вера» там была такая передачка про Рукавишниковых, да, когда вот говорили о том, что вот раньше у богатых людей было не то, что вот закон, а это было внутреннее движение стараться помогать тем малоимущим, которые были. Вот в этом они находили радость. Посмотрите наших меценатов дореволюционных, которые создавали галереи, которые давали стипендии, которые строили учебные заведения, которые создавали больницы, содержали их, не просто создавали, можно построить, оборудовать, а потом содержать же это все надо. Все это очень сложно, и они делят, несмотря на свое вот это богатство, которое по тем временам казалось у них была вера, у них была основа, которая давала им возможность правильно использовать то, что они получили. Вот. А кто-то получает совсем, он не хочет ни делиться с малоимущим, тем, которым действительно, может быть, сегодня тяжело, и которым надо было бы помочь. Вот, он получает, как ему кажется, удовольствие вот в той власти, которую ему дают сегодня эти деньги. Вот, но я всегда говорю, что власть — это, прежде всего, ответственность. Вот. Когда ты получаешь власть, ты не думай о том, какие льготы и какие прерогативы она тебе дает. Ты помни всегда о той ответственности, которую она на тебя налагает, прежде всего перед Богом и перед людьми, которые ты должен нести. Вот тогда человек ответственный руководитель, когда он помнит об этом.
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Здесь в программе «Светлый вечер». Мы через минуту продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».